This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам».
Мир вам! Настал общение час. Мир вам! И мы приветствуем вас. Мир вам! Пусть будет слышен смех детей. Мир вам! И больше радостных дней. Мир вам! Сердца пусть будут добрей. Мир вам! Вы не судите людей. Мир вам и вашим близким и друзьям. Мир, братья, сестры, вам.
Мир вам, друзья, мир вам всем, кто настроился на нашу волну, волну русского христианского радио. Программа «Мир вам» имеет свой официальный сайт в интернете по адресу www.mirvamradio.org. На странице mirvamradio.org находится архив наших радиопрограмм для свободного скачивания и прослушивания. Добро пожаловать на страницу радиопрограммы «Мир вам».
Пусть крепче дома стоит, мир вам, пусть крепнет вера каждый час, мир вам, пусть враг отступит от вас, мир вам, мы говорим в этот час, мир вам, недуг покинет пусть вас, мир вам, конца не будет вашим дням, мир, братья, сестры, вам, мир вам. Братья, сестры, мир вам, так же просто вы говорите всем друзьям. Мир вам, всем с любовью, счастьем и здоровьем. Мир, братья, сестры, вам. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, мир вам, мир вам.
Приснилась, и с той поры
книги Библии, в Откровении Иисуса Христа, которое дал Он Иоанну, мы читаем: «И увидел я новое небо и новую землю, а прежнее миновало». И это не единичный эпизод из Библии, говорящий о судьбе или о будущем нашей земли. Вот что пишет апостол Петр, 3 глава, 10 стих 2 послания апостола Петра. «Придет же день Господен, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». В Библии указана не только причина приближающегося конца света, который в Ветхом Завете называется «День Господен», но также предсказаны основные трагические последствия глобальной катастрофы с каскадным механизмом развития. Эти сведения фрагментарно содержатся во многих библейских книгах, объединяемые в одно целое новозаветней эсхатологической книгой «Откровение Иоанна Богослова». В прошлой нашей радиопрограмме мы начали разговор об этом. И эти радиопрограммы составлены по материалам трудов диакона Киевской Церкви Евангельских Христиан «Добрая пристань» Зарипова Владлена. Он является старшим научным сотрудником кафедры атомных электрических станций и инженерной теплофизики, кандидат технических наук. Владлен Зарипов любезно предоставил материалы своих трудов специально для нашей радиопрограммы. Итак, в наших радиопрограммах мы будем рассматривать этапы и последствия столкновения нашей планеты с астероидно-метеорным потоком в контексте древних библейских пророчеств, проверяя их с помощью современных научных знаний. Или, может быть, можно сказать по-другому, удостоверяя их с помощью современных научных знаний.
Огромное небесное тело мчится из глубины космоса по траектории, направленной прямо на Землю. Когда оно столкнется с ней, произойдет глобальная катастрофа. Это не научная фантастика. Это произошло на самом деле. Сегодня многие ученые считают, что это событие не единичный случай. И то, что уничтожило динозавров, может произойти снова. И мы можем оказаться следующими. Будет ли еще одно столкновение? Конечно, это случится снова. Земля, по сути, является большой мишенью. Что представляют собой эти таинственные гости? Откуда они появляются? И если один из них снова будет угрожать Земле, успеем ли мы его остановить?
Вы слышали короткий эпизод из научного фильма компании National Geographic. В этом фильме принимали участие сотрудники НАСА и другие исследователи космоса. И практически все они на вопрос, может ли быть столкновение кометы с Землей и когда, ответили утвердительно: «Да, но только это вопрос времени». Заканчивался этот фильм вот таким эпизодом.
Если комета направляется к Земле, возможно, мы не сможем ничего сделать. Даже если завтра мы сможем сказать, что к нам что-то движется, в данный момент у нас может не оказаться средств, чтобы защитить себя. Однажды мы можем посмотреть на небо и увидеть там комету, на которой написан наш адрес, которая летит к нам. 23 марта 1989 года. Астероид шириной 800 метров скоро пересечет орбиту Земли. Он прилетает всего через 6 часов после того, как эту точку прошла голубая планета. Это можно сравнить с двумя самолетами, которые разминулись всего на несколько секунд. Человечество в целом должно их бояться, потому что они действительно могут столкнуться с Землей.
Помилуй, Господи! Дай прощення,
помилуй нас,
помилуй, Господи,
помилуй,
дай прощення, помилуй, Господи,
помилуй нас.
Дай прощення. Дай прощення. Дай прощення.
Мы думаем о кометах как о небесных явлениях, которые больше других радуют глаз. Большинство из них не опасны и движутся по орбите вокруг Солнца, не причиняя вреда. Но некоторые неизбежно столкнутся с другим небесным телом, таким, как Земля. При скорости 40 тысяч километров в час даже небольшой космический налетчик может нанести сокрушительный удар, как это случилось в пустыне на севере Аризоны. Вначале небо на севере озарилось ярким светом. Через мгновение все закончилось. Огромный камень около 20 метров в диаметре оставил кратер шириной в 1.5 километра и глубиной в 230 метров. В космических масштабах это было относительно небольшое столкновение. Более крупное столкновение с объектом диаметром 2 километра и более могло бы вызвать разрушение глобального масштаба. Удар кометы убьет столько людей и вызовет такие долговременные изменения в окружающей среде, что это может стать абсолютной катастрофой для всего человечества. Они прилетают из космоса с невероятной скоростью до 30 тысяч километров в час. Ученым, которые всматриваются в космос, они видны, как куски угля на черном холсте, невидимые до тех пор, пока не окажутся совсем рядом. Только рядом с Солнцем кометы проще обнаружить. Когда Солнце нагревает их, эти ледяные тела выбрасывают газ и пыль. Когда свет падает на их осколки, они ярко вспыхивают и становятся видны за миллионы километров. Но если к этому времени одна из них направляется к нам, ее уже не остановить. На сегодняшний день идентифицировано более 1000 комет. Каждый год мы обнаруживаем, как около 100 комет, которые мы никогда не видели раньше, влетают во внутреннюю Солнечную систему. С появлением каждой новой кометы возрастает вероятность того, что одна из них в конце концов попадет в Землю. Земля находится в космическом тире. В нас попадают куски комет и астероидов всех размеров. И большие кометы, безусловно, представляют реальную угрозу. Столкновение кометы с Землей — это всего лишь вопрос времени. Гигантские выбоины по всей нашей планете свидетельствуют о предыдущих атаках. И эти столкновения, возможно, происходят чаще, чем нам хотелось бы думать. В последний раз это случилось чуть больше века назад. В 1908 году мощный взрыв прогремел над Тунгусской, в Сибири, отдаленном российском регионе. Очевидцы рассказывали о падающей звезде с огненным хвостом. Небо раскололось до земли, и оттуда пролился огонь ярче, чем солнце. Был ли это астероид или комета? Но этот объект столкнулся с плотной атмосферой Земли на такой высокой скорости, что из-за трения взорвался в воздухе. Он разрушился в 8 километрах над поверхностью Земли. При этом произошел взрыв огромной силы. Он осветил атмосферу на многие дни. В Европе даже можно было читать ночью.
Помилуй, Господи, дай прощення.
Читая Священное Писание, мы находим слова Иисуса Христа. Послушайте. «Звезды спадут с неба, и силы, то есть тела небесные, поколеблются или придут в движение. Тогда явится знамение или знак Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные. Евангелие от Матфея, в Евангелии от Марка. Иоанн Богослов то же самое будущее знамение видит, как уже сбывшееся, и звезды небесные пали на землю. Ветхозаветний пророк Исаия также предсказывает, что в день гнева Бога истлеет все небесное воинство, и небеса свернутся, как свиток книжный, и все воинство их падет. Как же это произойдет? Наука говорит, что в результате пересечения орбиты Земли метеороидным роем прообраз в Библии – это полчище Гога. Этот метеороидный рой астероидного происхождения вначале ворвется в атмосферу Земли, как мельчайшие космические частицы – микрометеоры. Сталкиваясь на огромной скорости, в среднем 30-40 км в секунду, с молекулами газов, метеорные тела быстро нагреются и полностью сгорят, точнее, говоря научным языком, сублимируются, то есть мгновенно испарятся на высоте где-то от 130 до 80 километров от поверхности планеты. В ночном небе возникнут метеорные вспышки, узкие яркие следы полета метеоров, вызванные свечением раскаленных газов испаряющихся частиц. При увеличении числа метеорных вспышек на ночном небосводе возникнет четко различимый радиант метеорного потока. Если бы у меня была такая возможность говорить об этом не по радио, а по телевидению, я бы мог показать вам рисунок радианта метеорного потока. Радиант представляет собой область или точку, из которой по причине эффекта перспективы как бы исходят все видимые или продолженные назад следы сгорающихся космических тел, на самом деле летящие по параллельным направлениям. Что-то похожее наблюдает водитель автомобиля, который едет в большой снегопад с большой скоростью. В старину такое необычное явление при встрече с Земли с пылью от давно распавшихся комет называлось падающими звездами или звездным дождем, а радиант – знаком или знамением с неба, предвещающим всевозможные несчастья, например, как конец света. Истоки таких верований находятся в словах Иисуса Христа: «Звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются, тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные». После такого, казалось бы, безобидного явления на небе наступит второй этап. Через несколько дней космическая пыль, пересекающая орбиту Земли, дополнится метеоритами. Это тела массой, как правило, от 100 грамм до 10 килограмм. Поверхность метеоритов в процессе торможения земной атмосферой нагревается до 3000 градусов Цельсия. Они теряют около 90% своей массы из-за уноса вещества с поверхности тела потоком горячего газа, но достигают поверхности планеты, успевая остыть. Очень крупный метеорит в виде огненного шара с длинным ярким хвостом из раскаленных газов и рассыпающихся искр именуется болидом. По-гречески это метательное копье. В донаучный период именно болиды принимались за огнедышащих хвостатых драконов, летящих по небу. В Библии же метеориты называются каменным градом, раскаленными углями, горящей серой. Болиды называются в Библии стрелами и копьями Бога, огнем поедающим, пламенниками, колесницами, большими звездами, светильником или факелом. Например, в одной из пророческих картин Иоанн увидел, как упала с неба большая звезда, горящая, подобно светильнику, или в современном переводе «факелу», и пала на третью часть рек и источники вод. Здесь большой звездой пророк называет болид, пылающий словно факел и освещающий местность на сотни километров ярким мигающим светом. Такое точное сравнение не случайно, так как именно древний факел на ветру или при движении оставлял за собой хвост из дыма и искр, а также давал мигающий свет. И далее Иоанн утверждает нечто невероятное. Одиночное космическое тело, звезда, упадет на огромную по площади поверхность. Но и это его видение Истина, ведь аэродинамическими силами болид массой до 1 тонны часто разрушается еще в земной атмосфере на высоте от 80 до 20 километров. А множество мелких метеоритов из области задержки выпадает на большую площадь в виде эллипса. И затем наступает третий период – астероидная атака. В активной фазе космической бомбардировки на Землю будут падать не только каменный град, метеориты и метательные копья, болиды, но также очень крупные тела, астероиды, так называемые малые планеты. В отличие от микрометеоров и метеоритов, такие тела свыше 1 000 тонн земной атмосферой практически не тормозятся, в лучшем случае раскалываются на крупные обломки. Эквивалентные диаметры малых планет насчитывают от нескольких метров до 10 километров. Масса от нескольких тонн до 1 000 000 000 тонн, а количество энергии, выделяющейся в очаге поражения, огромно. Поэтому чудовищные последствия их столкновения с Землей как непосредственные, так в еще большей мере и спровоцированные. Например, в месте падения астероида диаметром 2 километра образуется гигантский огненный шар с температурой в центре до 1 000 000 градусов. Диаметр зоны полного разрушения составит примерно 500 километров. Область площадью около 4 миллионов квадратных километров охватят землетрясения, ураганы, наводнения, а на территории размером в 800 километров ширины на 800 километров длины скорость ветра может достичь 500 километров в час. И область сплошных пожаров охватит площадь 200 на 200 километров. Кроме этого, столкновение астероидов с поверхностью суши приведут к испарению, плавлению, дроблению и выбросу в атмосферу сотен и тысяч кубических километров вещества. Возникнут астроблемы глубиной в несколько километров. Такую чудовищную по глубине шахту от падения звезды с неба на Землю Иоанн Богослов называет кладезем, колодцем бездны. Выброс же столба импактных газов и мелкодисперсной пыли он именует дымом из кладезя, как из большой печи. От колоссального количества пыли, пепла, сажи и других аэрозольных частиц, впоследствии медленно оседающих в течение нескольких лет, потускнеет солнце и потемнеет небо. И, как утверждает пророк, на треть ослабеет свет от солнца, луны и звезд. Такое значительное уменьшение поступающей к Земле солнечной энергии вызовет сильное похолодание, но ядерной зимы не будет из-за парникового эффекта, а также многолетнюю засуху, которую предсказывают многие ветхозаветные пророки Захария, Иаиль, Исаия и другие. На некоторое время прервется процесс фотосинтеза, и поля будут приносить не вызревшее зерно, а плодовые деревья не дадут завязи. Об этом мы читаем в пророчествах Осии, Аввакума и Иаиля. Будет нарушено магнитное поле Земли, и наступят глобальные землетрясения. Это еще одно катастрофическое последствие падения крупного астероида. Сильнейшее землетрясение – планетарного масштаба, а именно невиданный по силе сейсмический толчок. Такой сейсмотолчок приведет к интенсивному перемещению, подвижке тектонических плит или платформ, скользящих по астеносфере, частично расплавленному слою верхней мантии Земли. И это, в свою очередь, вызовет серию местных сильных землетрясений, которые охватят всю планету. Это чудовищное по разрушительным последствиям и небывалое по силе эсхатологическое землетрясение видит Иоанн. Послушайте. «И сделалось великое землетрясение, какое не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое». Катастрофическое землетрясение в день пылающего гнева Бога также предсказывают ветхозаветные пророки Исаия, Иаиль и Иезекииль. Например, Исаия видит, как земля сильно потрясена, она шатается, словно пьяный, разверзается и раскалывается. Люди же с криком ужаса падают в эти провалы и трещины, точно в охотничьи ловушки. Земля не только потрясется, но, как утверждает Исаия и Амос, начнет колебаться, то есть качаться, будто колыбель, словно речная волна. Земля будет вздыматься и опускаться. Тогда взлетят в воздух камни, валуны выпрыгнут из земли. Волнообразное сейсмическое колебание континентальной и океанической коры с высотой волны до 10 метров вызовет перемещение со своих мест островов и гор, разрушение всех городов на планете, как это видит Иоанн. Понизится все высокое и возвысится все низкое. Растают горы и холмы, в земле возникнут трещины. Это по книге пророка Исаия. Также вошумит, заревет, возмутится, разбушуется море. По Евангелию от Луки, из-за невиданных по высоте и мощи гравитационных морских волн в страшном реве набегающих на сушу. И согласно видению Иоанна, крупные астероиды упадут не только на сушу, но и в мировой океан. Столкновение крупного астероида с поверхностью мирового океана и его глубокое проникновение в толщу воды на несколько километров будет сопровождаться взрывным ростом давления и температуры в десятки тысяч градусов, и это вызовет гибель всего живого на расстоянии в сотни и тысячи километров от очага поражения. Из-за гидродинамических ударных волн и высокой температуры воды именно такое падение астероида и масштабные последствия видит Иоанн. Послушайте, как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Падение пылающей огнем горы в море, в океан, обязательно вызовет заплеск волны на высоту до 1000 метров. И это только от астероида диаметром в 1 километр. В открытом море, в мировом океане, со скоростью до 1000 километров в час разойдутся гравитационные волны, цунами, высотой от 20 до 40 метров, длиной от 150 до 300 километров. На мелководном шельфе скорость цунами из-за торможения начнет падать, а высота возрастать. И затем на побережье обрушатся волны высотой от 300 до 1000 метров, продвигаясь вглубь континентов со скоростью 50 километров в час, сметая все на своем многокилометровом пути, потоками рассекая землю. По мнению геофизиков, гигантская волна, вызванная падением в северную часть Атлантического океана астероида диаметром 5 километров, накроет почти всю Европу. Такая же участь ожидает восточное побережье Соединенных Штатов. А если космическое тело подобных размеров упадет в Тихий океан, то западное побережье. Наибольшие человеческие жертвы, согласно компьютерному моделированию, в Китае, Индонезии, Индии, Японии. Однако несколько цунами, вызванных падением астероидов в море или на сушу, это еще не конец стихийного гидросферного бедствия. Спровоцированные подводные землетрясения, надводные на побережье и подводные крупные оползни, извержения подводных вулканов, тектонические деформации океанического дна и локальные колебания атмосферного давления вызовут множество цунами во всех значительных водоемах, которые накроют почти всю планету. Мощные тепловые взрывы крупных космических тел, упавших в мировой океан, а также извержение многочисленных подводных вулканов явятся причинами кипения морской воды в соответствующих очагах ее сильного нагрева вне непосредственных зон импактного поражения или вулканической деятельности. Кроме того, тектонические деформации океанического дна, а именно сейсморазрывы длиной до 1000 километров, приведут к проникновению воды к земной мантии, где температура около 2500 Цельсия. Вода нагреется и, всплывая, вскипит из-за уменьшения давления. По вышеперечисленным причинам произойдет значительное повышение температуры океанов и морей. Но увеличение температуры придонной морской воды даже на несколько градусов вызовет обвальное, необратимое разложение кристаллогидратов мерзлого грунта океанического дна. Высвободятся гигантское количество газов, в основном метана и сероводорода. Эти газы, самоокисляясь, будут гореть на поверхности океанов и морей. Во-первых, в очагах падений астероидов и извержений вулканов, а также вдоль тектонических сейсморазрывов, в местах землетрясений и крупных оползней, поднимающих залежи газовых гидратов в более теплые слои придонной морской воды. Говорится ли что-нибудь в Библии о таком поразительном, невероятном явлении, как кипение и горение гидросферы? Указывается ли причина этих удивительных, уникальных событий? Да. Послушайте, например, уже упоминавшийся Левиафан из книги Иова, о нем написано: «Кипятит пучину, морскую бездну, как котел, и море притворяет, превращает в кипящую мазь, точнее, кипящее варево». Более того, Левиафан Иова имеет еще одно поразительное свойство – оставляет за собой светящуюся стезю. Очевидно, горящий газ над длинными сейсморазрывами дна. Бездна, то есть мировой океан, кажется сединою, то есть в переводе с седой пеной. Пророку Амосу было открыто видение испарения огнем огромного количества морской воды. Послушайте, вот что записано в книге пророка Амоса. «Вот Господь Бог призвал для суда огонь, и Он пожрал великую пучину». На самом деле, в результате космической катастрофы мировой океан не испарится, но его уровень значительно понизится на несколько метров. От перемещения литосферных плит, вызванное сейсмическим толчком при столкновении нашей планеты с крупным астероидом, приведет не только к повсеместным землетрясениям, но через несколько часов разбудит тысячи спящих вулканов, их примерно 3500, и супервулканов, около 15 расположенных вдоль границ 7 больших тектонических платформ и 12 малых. Вероятно, видение одного из таких крупных извержений вулканов после падения звезды с неба было открыто Иоанну Богослову, и он утверждает, что от огня, дыма и серы погибнет третья часть жителей Земли. Действительно, тучи зооморфно-антропоморфной саранчи, описанные Иоанном, очень похожи на продукты вулканических выбросов. Они состоят из раскаленных газов, окислов серы, углекислого и угарного газов, сероводорода и прочих, и тефры, пепел, лопили, вулканические бомбы, которые выбрасываются вбок или реже вверх, а затем сваливаются к подножью горы. Края таких вулканических палящих туч с температурой 1000-1500 градусов Цельсия перемещаются со скоростью до 120 км в час, выжигают все вокруг вулкана на расстоянии в десятки и сотни километров. Люди действительно погибнут не от лавы, а от огня, ожогов, дыма, удушья от пыли и газов и серы, отравление серосодержащими газами. Часть оксидов серы, содержащихся в выбросах вулканических газов, окисляются в воздухе кислородом и, взаимодействуя с парами воды, образуют серную кислоту, которая вместе с каплями воды дождем проливается на землю. Вулканический пепел, выбрасываемый на высоту до 40 километров, резко уменьшает прозрачность атмосферы, вызывая снижение температуры воздуха. Затем, благодаря коагуляции, возрастает масса аэрозольных частиц, и они выпадают на землю, покрывая ее слоем толщиной в несколько метров. Так, после извержения в Май на Аляске в 1912 году толщина тефры составляла 3 метра на расстоянии 160 километров от кратера. Но что представляет особую опасность? Это сверхмощные супервулканы, которые не извергаются, а взрываются, в данном случае спровоцированные сейсмическим толчком от падения астероида. Например, после взрыва супервулкана Тоба на острове Суматра солнце было закрыто пылью в течение 6 месяцев. а местная температура воздуха понизилась на 11 градусов Цельсия. По количеству выделяемой энергии супервулканы в тысячи раз превышают самое мощное извержение обычных вулканов, такие как Тамбора на острове Сумбара в Индонезии в 1815 году, Кракатау около острова Ява в 1883 году. Наиболее крупный супервулкан находится в парке Йеллоустоун в США. Его гигантскую кальдеру, то есть впадину примерно 80 километров на 50 километров, можно увидеть только с самолета или сфотографировать из космоса. Супервулканы угрожают жизни на огромной территории, например, Йеллоустоун, всему западному побережью США. Причем не только в момент чудовищного по силе взрыва, глобального землетрясения, движения лавы и высокотемпературных пирокластических потоков, содержащих сероводород, но и продолжительное время после катастрофы. Ведь один супервулкан может выбросить в атмосферу на высоту до 40 километров до 2,5 кубических километров вещества. Для сравнения, вулкан Тамбора выбросил примерно 150 кубических километров на высоту 20 километров. От этого погибло 100 тысяч человек. Кракатау – 20 кубических километров на высоту 30 километров, 36 тысяч погибших. В этих выбросах содержится до 100 километров кубических мельчайшей стекловидной пыли, которая в течение многих месяцев висит в воздухе. Такая пыль из острых микрочастиц, попадая в легкие человека или животного, приводит к тяжелой болезни и смерти. После взрывов супервулканов на огромной площади кислотные дожди уничтожат растительность, а густые пеплопады засыплют землю толстым слоем вулканического пепла. На много месяцев померкнет свет от солнца, несколько лет похолодания будет царить на земле. Я думаю, сейчас нам нужно взять музыкальную паузу, чтобы осмыслить и успокоиться немножко от того, что мы услышали. Но прежде чем мы будем слушать песню, хочу прочитать текст из Евангелия от Луки, 21 глава. Послушайте, 34, 35 и 36 стихи. Это слова Иисуса Христа, это предупреждение дает Иисус, чтобы эти великие события не застали нас врасплох. Вот так говорит Иисус Христос в Евангелии от Луки. «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он как сеть». Найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Я повторю еще некоторые цитаты из прочитанного. Чтобы день тот не постиг нас внезапно, потому что он придет как сеть, найдет на всех живущих, и причем по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте, молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий. Каким же образом? Представ пред Сына Человеческого. Бодрствуйте, говорит Христос. Бодрствуйте – это значит быть наблюдательным, внимательным, собранным, как часовой на посту. И когда увидите сбывающимся что-то, знайте – пришествие Господне при дверях. Теме будущего или грядущего посвящены многие страницы Библии и даже книги. И если Господь записал это в Библии, Он, конечно же, хотел, чтобы об этом знали люди. Он, конечно же, хочет, чтобы об этом знал я и ты, мой дорогой радиослушатель. Библия открывает, что будет с нашей землей, что будет со Вселенной, и не скрывает того, что земля и все дела на ней сгорят. Но в это же самое время Библия предлагает и путь спасения. Путь через Господа нашего Иисуса Христа. Бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий.
кружится в заданном ритме старушка земля. Движется время вперед, никого не щадя. День ото дня, как шаги приближают всех нас к финишу, что впереди, неизбежен свой час. Свет, что много лет светит во тьме греховной, луч милости шлет, что Бог дает сегодня. Нет радости, нет жить в темноте обмана. Свет, небесный свет, сам Иисус нам дан. Взлетаю за грань облаков, в мир, где сияет, как солнце, Господня любовь. Пусть скоротечны все дни, но они — это жизнь. Данная Богом дорога лазурную ввысь. Свет, что много лет светит во тьме греховной, луч милости шлет, что Бог дает сегодня. Нет радости, нет жить в темноте обманно. Свет, небесный свет, сам Иисус нам дан.
Я хочу напомнить, что сегодняшняя наша радиопрограмма составлена по трудам материалов диакона Киевской церкви Иванских христиан «Добрая пристань» Зарипова Владлена Камиловича. Он старший научный сотрудник кафедры атомных электрических станций и инженерной теплофизики, кандидат технических наук. И мы говорим о будущем, что может ожидать нашу Землю. Осталось чуть больше 10 минут, и прежде чем мы начнем говорить о том, что будет происходить с людьми, я хочу через библейские пророчества показать вам последствия, что же будет на Земле происходить, если на Землю упадет астероид диаметром 5 километров. Последствием его будут пожары, извержения вулканов, взрывы супервулканов, падение массивных космических тел – вызовут обширные пожары, которые охватят почти всю Землю, в точности, как в пророчестве Сафонии. «Ибо огнем ревности, или, можно сказать, негодованием моей, пожрана будет вся Земля». Я привожу только некоторые ссылки на библейские книги. Если приводить все, на это нужно намного больше времени. Итак, пророк Малахия называет это время «день пылающий, как печь. Иаиль говорит о великом и страшном дне Господнем и многочисленном воинстве его. Послушайте, перед ним пожирает огонь, а за ним палит пламя. Перед ним земля, как сад Едемский, а позади его будет опустошенная степь, и никому не будет спасения от него. Оттого Иоанн Богослов видит, как после падения с неба кадильницы, наполненной огнем, сгорела вся трава и третья часть деревьев. Иаиль же провидит, как в день Господен в его стране огонь уничтожит злачные пастбища и попалит все деревья в поле. Однако, согласно Библии, полыхать будет не только трава и деревья, но даже то, что не может гореть. Например, Исаия предсказывает такие пожары, от которых загорятся реки и сама земля, и превратятся реки его в смолу, и прах его в серу, и будет земля его горящей смолою, а горы сгорят, словно кусты. Пророк Амос видел, как огонь сжег великую пучину, морскую бездну, пожрал, сжег и часть земли. В Новом Завете об эсхатологическом пожаре притчами говорил Иисус Христос. «Посему, как собирают или вырывают плевелы, сорняки и огнем сжигают, так будет при кончине века сего». Его ученик и апостол Петр утверждает, «От разрушившихся космических тел сгорит вся земля вместе со всем, что на ней». Послушайте, это из Евангелия. «Придет же день Господен, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, небесные тела, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Повсеместные пожары будут стремительно перемещаться в реве и гуле, подгоняемые ураганами невиданной силы и скорости ветра, до 500 км в час. В одном из псалмов Асаф так пророчествует о последнем времени. Послушайте, «Грядет Бог наш, и не в безмолвии, перед Ним огонь поедающий, и вокруг Него сильная буря». В другом псалме Давид указывает на причину огня поедающего и палящего ветра, дождь из метеорных тел, именуемых «горящие угли», «огонь» и «сера». Характеризуя посещение Богом земли, пророк Исаия говорит о громе, землетрясении, пламени всепожирающего огня, а также о вихре и буре, которые также предрекают Иеремия и Наум. При сильном ветре, вихрь, смерч, торнадо, массы воздуха перемещаются не только поступательно со скоростью до 50 км в час, но и вращаются вокруг некой невидимой оси. Воронка вихря диаметром несколько километров состоит из двух потоков: внутреннего, поднимающегося вверх со скоростью до 300 км в час, и наружнего, воздух, вода, град, песок, камни и прочее, вращающегося по спирали со скоростью от 100 до 1000 км в час. Это торнадо высшей категории. Вихри охватят меньшую, нежели ураганы, территорию, однако произведут более чудовищное разрушение. В Библии предсказывается не только сильные бури и вихри в день Господен, но нечто невероятное, а именно исчезновение неба. Например, Исаия утверждает: «И истлеет, растает все воинство небесное, это звезды, и небеса свернутся, как свиток книжный, и все воинство их падет». Иоанн же это событие видит как уже сбывшееся: «И звезды небесные пали на землю, и небо скрылось, свившись». В другом переводе «раскололась и свернулась, как свиток». То же самое предрекает апостол Петр. «Небеса с шумом, грохотом придут и исчезнут». Но разве такое, в принципе, возможно? Нет ли здесь ошибки? Для того, чтобы правильно ответить на эти вопросы, обратим внимание на следующие обстоятельства. Все три пророчества об исчезновении небес путем их сворачивания связывают с падением звезд. Исаия, Иоанн, то есть метеоров, или с разрушением стихий, то есть разрушением и падением крупных небесных тел. Такое падение массивного космического тела в мировой океан приведет к образованию глобального вихря, поражающего все народы. О нем предупреждает пророк Иеремия. «Вот бедствие пойдет от народа к народу, и большой вихрь поднимется от краев земли. Вот яростный вихрь идет от Господа». Этот смерч, вихрь, свернет небеса, словно свиток книжный. После такого вихря небо придет, так как исчезнет его привычный голубой цвет, обусловленный молекулярным рассеиванием коротковолновой части спектра солнечного света. Теперь небосвод станет красным из-за аэрозольного рассеяния света на частицах вулканического пепла, импакта серно-кислородных и азотоводородных соединений. По причине изменения оптических свойств атмосферы Земли, красными также будут выглядеть любые космические тела. Луна, Солнце — это как видение Иоанна. Луна — большой дракон на небе и зверь багряный в видении Иоанна. И последнее, о чем я хочу сегодня сказать — наводнение. В результате извержения нескольких тысяч подводных и надводных вулканов, взрывов супервулканов, падения астероидов, мировой океан, испарения и кипения морской воды, уноса воды мощными вихрями, влагосодержание сильно разогретой атмосферы увеличится больше, чем в 100 раз. Поэтому, когда земная атмосфера начнет охлаждаться благодаря излучению теплоты в космическое пространство, увеличится относительная влажность воздуха и произойдет конденсация, сгущение паров воды и начнет повсеместный непрерывный горячий кислотный дождь. Горячий по причине высокой температуры конденсации, около 50 градусов Цельсия. Красный из-за образовавшихся оксидов железа, которые находятся в метеоритах в свободном состоянии. И кислотный благодаря в основном оксидам серы и азота, вулканических выбросов, горения сероводорода, падения метеорных тел, пожаров. Эти оксиды, вступая в реакцию с водяным паром, образуют серную и азотную кислоты. Согласно библейской истории, глобальный, все потопляющий дождь в кромешной темноте продлится, вероятно, 40 суток, то есть столько времени, сколько будет остывать атмосфера. Такая большая продолжительность дождя объясняется непрерывной конденсацией, сопровождающей снижение температуры атмосферы. Потому что, несмотря на постоянное уменьшение влагосодержания воздуха, все это время он будет находиться в состоянии полного насыщения парами воды. Оттого пророк Иезекииль, описывая суд последних дней, наряду с каменным градом, огнем, серой, упоминает всепотопляющий дождь. Исаия говорит о вратах наводнения, которые откроются в небе. Когда потрясутся основания земли, всепотопляющий дождь он называет наводнением. В современном переводе «великий дождь», перечисляя другие кары Господни, «сильный гнев», «пламя поедающего огня», «буря», «каменный град». Иоанн Богослов видит поток кроваво-красной воды высотой около 1.5 метра, длиною примерно 300 километров. Многосуточный дождь еще больше увеличит уровень воды, которая останется во многих местах после нашествия цунами, невиданных по силе и объемом воды, затопившей сушу. Поэтому Иисус Христос, предупреждая о последних днях, сравнивая глобальное наводнение со временем Ноя, говорит: «И как было в дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Пришел потоп и погубил всех». Заканчивая сегодняшнюю радиопрограмму, я хотел бы ответить на вопрос, который задают многие люди, сомневающиеся в существовании всемогущего, любящего Бога. Они спрашивают: если Бог есть, то почему на протяжении всей истории Он допускает столько много зла и страданий? Почему Он допускает то плачевное положение, которое мы наблюдаем повсюду? Кто-то считает, что Бог создал Вселенную, поместил на планету Земля людей и предоставил их самим себе. С этой теорией согласны не все. Например, профессор физики Кеннерис Херинг, признающий существование Бога, говорит: «Я не согласен с идеей, что Бог когда-то давным-давно запустил гигантский часовой механизм, а затем отошел в сторону и стал смотреть, как люди ломают голову над его загадкой. У Бога есть замысел». Первоначальный замысел Бога состоял в том, чтобы планета Земля была населена праведными, совершенными людьми. Пророк Исаия написал: «Так говорит Иегова, Творец небес, Он истинный Бог, образовавший землю и создавший ее. Он поставил ее, не по пустому сотворил ее, для жительства образовал ее». Исаия, 45 глава, 18 стих. Но восстание Адама и Евы повлекло за собой многие изменения. На протяжении примерно 6000 лет Бог позволял человечеству действовать самостоятельно, без его прямого руководства. Таков был выбор наших прародителей. Эта независимость от руководства свыше, самостоятельное правление людей показало неспособность человека направлять свои стопы и неспособность господствовать над своим ближним во благо всем. Безусловно, исход дела был известен Господу с самого начала. О страшных последствиях многовековых попыток людей править друг над другом высказался мудрый Соломон. Послушайте, книга Екклесиаст, 8 глава, 9 стих. «Все это видал я, принимая к сердцу своему все дела, что делаются под солнцем, когда человек властвует над человеком во вред ему». Однако всемогущий Бог отнюдь не просто смотрит, как люди ломают голову над его загадкой. У него имелась веская причина на то, чтобы в течение нескольких тысячелетий не вмешиваться в дела большей части человечества. Апостол Петр поясняет: «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день». И затем Петр отвечает тем, кто обвиняет Бога в бездействии или промедлении: «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают умедлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Так что, когда истекут отпущенные людям годы, Создатель положит конец губительному обращению с нашей красивой планетой, и в итоге окажется, что за столь немалый промежуток времени человек так и не научился править над человеком и даже не смог покончить с войнами, насилием, нищетой, болезнями и другими причинами страданий, а даже наоборот, все это умножил, увеличил. Все на опыте убедятся в том, что Бог дал понять с самого начала, а именно, что благополучие людей неразрывно связано с Божьим руководством. Судя по тому, как исполняются библейские пророчества, мы живем заключительный период последних дней этого безбожного мира. Бог уже недолго будет терпеть независимое от Него человеческое правление, а также зло и страдания. Вскоре предстоит величайшая скорбь, какое еще не видело человечество. В то время Бог не уничтожит свое творение, землю. Он погубит губивших ее. Я повторю еще раз. Бог не уничтожит еще свое творение, землю. Он погубит губивших ее. Вне всяких сомнений, этот замысел осуществится в самом ближайшем будущем.
О, ты земля, земное о земном, мы думаем порою очень много, и наша жизнь не раз лежит во мгле, так далеко от правды и от Бога. Нет времени взглянуть на небеса, в пустом бегу душой остановиться, чтобы прославить Господа Христа, перед Творцом в мольбе своей склониться. Остановись, мой друг, остановись, взгляни на небо синее такое, и перед Богом вечным преклонись, Он небо для души твоей больной откроет. И с каждым днем становится трудней, и тягостней, и злей жизнь земная, уставшие под ношею скорбей.
Вы слушали радиопрограмму «Мир вам», и мы говорили о будущем. Что будет с нашей землей согласно пророчеств Библии? В следующей радиопрограмме мы поговорим о том, что будет с людьми согласно пророчеств Библии. Слушайте нас на следующей неделе в это же время и день, и на этой же волне. Наш адрес в США – Russian Radio, PO Box 3, почтовый индекс 24471. Страница в интернете – www.mirvamradio.org. Телефон 540-421-4681. С вами был Игорь Пустынович. Божьих вам благословений!
о Господи!
Не раз кричит душа, и стон ее так тягостен порою. Услышим ли ее, мой друг, спеша? Зальемся ли раскаянья слезою?
Остановись, мой друг, остановись, взгляни на небо синее такое, и перед Богом вечным преклонись, он небо для души твоей больной откроет. Остановись, мой друг, остановись, взгляни на небо синее такое, и перед Богом вечным преклонись, он небо для души твоей больной откроет.